Глава 85. В 20 километрах от Бышково лежал Чаплиник. Славный городок в окружении озер и рощиц, до которого, к счастью, не долетали тошнотворные запахи. У берегов были пришвартованы прогулочные катера, беззаботные рыбаки кучковались на понтонах. Шарко удивили количество и красота отелей, попавшихся им по пути. «Люди приезжают сюда отдохнуть со всей Польши, и из-за границы тоже», — сказал Крущик. «Разумеется, им не говорят о Барнфилде. Здесь это слово табу». Далеко на горизонте собирались черные тучи, предвещая приход циклона, который шел по Европе с запада на восток. Полицейские припарковались перед симпатичным частным домиком за оградой, в тихом месте на опушке леса. «Врач должен расколоться», — сказал Шарко. «Я не хочу терять время на официальные процедуры». «Не беспокойтесь, нам известно столько, что у него не будет выбора. И я тоже терпеть не могу процедуры». До отъезда из Бышкова они расспросили насчет врача кое-кого из местных жителей. Ответы соседей были точными и внятными. У Шарко уже частично сложились правдивые представления о зловещей организации, созданной для того, чтобы вирус заражал людей. Тем или иным образом врач был замешан. Оставалось выяснить, что ему известно и какова его роль в организации. Большая собака выбежала им навстречу, когда они шли к крыльцу. Дверь открылась, не успели они постучать. Славомир Адамчик оказался здоровенным, чуть сутулым мужчиной, лет 40, с высокими скулами и кривым боксерским носом. На нем была рыбацкая одежда цвета хаки. В его серых глазах мелькнул огонек, когда он встретился взглядом с польским полицейским. «Чем могу вам помочь, лейтенант? Мы с моим французским коллегой хотели бы поговорить с вами». «Хорошо, но у вас есть какие-то документы? Что-нибудь? Сегодня ведь воскресенье, и у меня не так много времени». «Собрались порыбачить на озере?»
«Верно».
«Погода, похоже, портится». Адамчик с улыбкой кивнул. «Хороший рыбак плюет на погоду». Улыбка тотчас исчезла, когда Крущик сунул ему под нос фотографию с места преступления. Шарко не понимал по-польски, но легко угадал намерение своего коллеги — идти напролом прямо к сути. «Вот мои бумаги». Врач поморщился. Он так и стоял в дверях, и дружелюбное выражение сползало с его лица. «Чего вы, собственно, хотите? Я уже рассказал вам все, что знал. Это было 2 месяца назад, не так ли?» Крущик заговорил по-английски, чтобы Шарко понимал, резким жестом оттолкнув наскакивающую на него собаку. «В начале октября. Скажите, вы по-прежнему каждую среду объезжаете деревни вокруг Барнфилда и оказываете помощь местным жителям?»
«А почему нет? Это очень важно для меня. Я делаю это больше 10 лет. Эти люди страдают заболеваниями верхних дыхательных путей, диареей. Они нуждаются в лечении, а если не прийти к ним, сами они с места не сдвинутся. К чему ваши расспросы?»
«До приезда сюда мы опросили нескольких жителей деревни, которые были вашими пациентами в последние месяцы», — сказал Шарко по-английски. «Соседи юзвяков тоже страдают заболеваниями дыхательных путей. Дети, старики».
«И что же?»
«Вы отбирали больных, у которых были симптомы гриппа, и только у них выбрали мазки. По их словам, это началось где-то год назад». Славомир Адамчик попятился в прихожую, но полицейские наступали. «Жители деревни рассказали, что во время ваших визитов вы имели при себе наборы для анализов, засовывали ватные палочки им в ноздри и закрывали их потом в специальных трубочках. Так или нет?» Врач утратил всякую самоуверенность, и ему явно было не по себе.
«Это правда. Больных в этих деревнях становилось все больше. Я хотел удостовериться в точности своих диагнозов и, главное, попытаться понять, Я брал анализы, чтобы прописать адекватное лечение. Что тут плохого?
Почему же после гибели Юзвяков вы прекратили брать эти анализы?
Я собирался продолжить. Просто мне надо закупить новые наборы для анализа.
Грузчик достал из кармана блокнот и ручку. Куда вы отправляли эти мазки? В какую лабораторию? Название, адрес. Нам нужны бумаги, доказательства, что анализы были произведены. Мы также хотим знать, где и когда вы раздобыли эти наборы.
Врач не ответил. Ему нечего было сказать в свое оправдание. Он потер лоб, лицо его исказилось. Послушайте, мне надо идти.
Вы никуда не пойдете, твердо сказал Шарко. Одна из ваших пробирок находится в наших французских лабораториях. Анализ сделан 5 октября, через 3 дня после того, как вы поставили диагноз семье Юзвяк. 6 или 7 их зверски убили. А теперь повсюду распространяется пандемия, потому что в этой пробирке содержался неизвестный вирус гриппа. Вирус, способный заразить кого угодно и где угодно. Юзвяки были пациентами Зеро. Так что теперь вам придется выложить нам всю правду.
Адамчику стало нехорошо. Он ушел в гостиную и сел, оставив дверь открытой. Двое полицейских прошли следом и остались стоять перед ним. Он держался за голову. «Объясните нам». Припертый к стенке врач несколько минут молчал, глядя в пол. Потом поднял голову и заговорил. «Человек по имени Андри Аммено пришел ко мне в начале года. В январе. Он ждал своей очереди в моей приемной, как любой другой пациент, только на лице у него была защитная маска. Он знал мою специализацию, мои интересы. Знал, что я объезжаю деревни вокруг Барнфилда по средам. Он представился как спонсор крупного французского фармацевтического предприятия под названием «Тадеус», которое работает над проектом, касающимся мутаций вирусов, передающихся воздушно-капельным путем. Парамиксовирусы, параинфлюенса, пневмовирусы. «Тадеус». «Одна из крупнейших французских фармацевтических лабораторий», — вспомнил Шарко. Он сел напротив врача, чтобы посмотреть ему в глаза. Польский коллега последовал его примеру. «Этот человек сразу взял быка за рога и сделал мне предложение. Он хотел, чтобы я продолжал объезжать 3 ближайшие к Барнфилду деревни, но при каждом подозрении на грипп брал мазок. Потом я должен был просто отсылать их по почте из Шеценека. И, разумеется, никому об этом не говорить. Вот и все. Он предложил платить мне кругленькую сумму за каждый мазок».
«Шеценек — большой город в 20 километрах отсюда», — объяснил польский полицейский Шарко и снова повернулся к врачу.
«Сколько он вам платил?» «Сумму, эквивалентную 300 евро за мазок. Он хотел, чтобы не оставалось никаких следов. Объяснял, что финансирование их проекта неофициальное, что деньги поступают из пожертвований частных лиц, имеющих долю в предприятии. Он показал мне простой способ перевода денег через интернет в валюте, которую называют биткоин».
Он тяжело вздохнул.
«Сначала я, конечно же, отказался. Я вовсе не хотел ввязываться ни в какие шахер-махеры. Дело было явно нечисто. Но он сказал, что я волен соглашаться или нет, просто оставил мне способ связаться с ним, если я вдруг заинтересуюсь. Ни давления, ни угроз, ничего. Он ушел, и все».
«Он предложил вам связаться с ним через Даркнет, да?»
«Да. Он объяснил мне, как все это работает. Подпольный веб — полная анонимность. Я мог выйти на него при помощи специальной программы. У этого человека был странный ник в интернете».
«Какой?»
Он называл себя человеком в черном.
Шарко и Крущик серьезно переглянулись. Французский сыщик ощутил ком в горле. После всех этих дней расследования, преодоленных расстояний, он вышел на физический след призрака, за которым гонялся.
«Этот странный визит не давал мне спать много дней. Я всего лишь сельский врач, не очень богатый. Я долго думал и...»
Он вздохнул.
«Я ответил. Сказал, что я это сделаю. В конце концов, это всего лишь анализы, которые будут использованы для исследований. В этом нет никакого греха. И я достал наборы для анализов в одной лаборатории в Познани, начал брать мазки, отсылал их из Щецинника и получал деньги. И больше не имел вестей от этого человека».
Он сжал губы и с досадой покачал головой.
«Вы должны были сказать мне об этих мазках, когда я допрашивал вас по поводу исчезновения лекарств», — сказал польский сыщик. «Вы не могли не связать это с убийством Юзвяков».
«Я знаю, я подозревал, что связь есть, но поди знай какая. Я был в тупике. Мне очень жаль».
«Жалеете, жалеете». «По какому адресу вы посылали результаты?» — спросил Шарко. Врач поднялся, достал из ящика стола бумажку и протянул ее французскому полицейскому. На ней было несколько имен, несколько адресов. Нуази-Лесек, Бурларен, Пантен.
«Я должен был чередовать эти адреса».
«Итак, доставка осуществлялась в разные места парижского предместья, чтобы комар носа не подточил. Шарко представилась цепь из многих посредников, сложная, чтобы запутать все следы».
«Вы знаете, кто эти люди, которым вы посылали пробы?»
Врач покачал головой.
«И, разумеется, вам не показалось подозрительным, что вы посылали их в разные места», — добавил Шарко.
Врач промолчал. Шарко переписал адреса в свой блокнот и передал бумагу польскому коллеге. «Скажите нам все, что вы знаете об этом человеке, который к вам приходил.
Об этом Анри Амино. Анри Амино. Я понял, что имя фальшивое, когда на экране высветилось «человек в черном».
Анаграмма.
Да, ему было, на мой взгляд, лет 60». Но, может, и меньше. Форму он держал. Я видел его всего один раз, год назад. И он был в маске. Но я хорошо его помню. На нем была шляпа, черный костюм, дорогой, это было видно. Такой шелковистый. Даже глаза у него были черные. Глубокий, бездонный черный цвет. Примерно моего роста. 1,80 м. Сидеющие волосы, маленькая бородка, морщины на лбу, очень глубокие, точно зарубки. Подтянутый, динамичный. Не из тех, кто распускается.
Он скрестил руки, как будто вдруг замерз.
Я думаю, что он тоже врач. Или, во всяком случае, работает в медицинской среде.
Почему вы так считаете?
Он изъяснялся как врач. Говорил о болезнях дыхательных путей в очень специфических терминах, которые употребляют только в нашем жаргоне.
«Это вполне увязывается и с его биографией», — подумал Шарко, «и с характером тех преступных организаций, которые он основал. Каждый раз все было связано с человеческим телом, болезнями, органами». Подумал он и о том, как была изувечена Камиль, о словах судмедэксперта, утверждавшего, что убийца был профессионалом.
«Что еще? Он был французом?»
«Не знаю. Но он очень хорошо говорил по-английски». «В ходе вашего общения в Даркнет он упоминал негритят, как в романе у Агаты Кристи?»
Врач кивнул. «В самом деле, в наших виртуальных беседах он всегда просил меня выбрать цифру от 1 до 10. Реплики я вам по памяти не процитирую, но каждый раз негритята умирали, дыша, плавая, куря.
или от укола зонтиком. Любопытная штука. Этот человек был очень странный.
Отравление, убийство негритят. Возможно, человек в черном в числе своих многочисленных преступлений убивал людей ядом. Врач-убийца, палач из прошлого, заплечных дел мастер какой-нибудь диктатуры. Почему столько загадок? В то время как Шарко погрузился в размышления, польский сыщик встал и указал на ноутбук. «Вы возьмете его с собой и соберите вещи. Я увожу вас в Познань». Врач чуть не плакал. Шарко сказал, что выйдет позвонить. На улице он задрал голову к небу. Солнце еще робко пробивалось сквозь тучи. Он глубоко вздохнул, испытывая одновременно разочарование и облегчение. Появился серьезный след. Человек в черном больше не был призраком, силуэтом на расплывчатой фотографии. Здесь, в Польше, он вынужден был раскрыться, оставить маломальский след в памяти врача. Невзирая на все свои уловки, он не был непобедим. Шарко позвонил окружному комиссару в его кабинет на набережной Орфевр и без предисловий перешел к делу. Он рассказал ему о своих открытиях. Упомянул о предприятии «Тадеус», хоть и был убежден, что человек в черном воспользовался им как прикрытием. Потом он продиктовал ему три разных адреса, куда приходили пробы гриппа птиц. «Отлично», — сказал Ламардье. «Я сейчас же звоню судье. Пусть готовит судебное поручение и подключаю Козю и Левалуа. Наведаемся по этим адресам».
Жак Левалуа вернулся?
«Сегодня утром. Выглядит скверно, еще не в форме, но с тех пор, как он узнал про подругу Беланже, рвется в бой. Притом, как поредели наши ряды, не гнать же его».
«А список рабочих канализаций что-нибудь дал?»
«Работаем. Делаем все, что можем. Возвращайтесь скорее. Вылетаем первым же рейсом. У меня тут запросы из Министерства внутренних дел и Управления по сотрудничеству и международным связям. Сегодня вечером я должен располагать как можно более точным профилем этого человека в черном, а также убийцы, переодетого птицей. Я подключу Левалуа к профилю второго, а вы займитесь человеком в черном. Введем в курс всех действующих лиц расследования, от военных до ученых. Сможете сделать до вечера?»
«Начну писать в аэропорту, закончу в конторе».
«Отлично, Шарко. Будьте точны и внятны. Ваш документ чрезвычайно важен».
Он повесил трубку. Шарко вздохнул и поднял глаза. Врач уже сидел на заднем сидении машины грузчика между детскими креслами. Он посмотрел на часы. «Скоро 10». Польский сыщик подошел к нему с сигаретой во рту. Впервые Шарко видел его курящим. Он затянулся и выдохнул дым.
«Если я правильно понял, человек в черном просил врача посылать во Францию мазки, взятые наугад у жителей деревни с подозрениями на грипп».
«Точно».
Эти мазки потом анализировал в лаборатории некий сообщник, до тех пор, пока не открыл неизвестный грипп, которым в дальнейшем заразили птиц, а потом и людей, так?
Шарко кивнул и принялся объяснять, уже обдумывая документ, который ему предстояло составить. Человек в черном знал о болезнях верхних дыхательных путей в этих деревнях, о микробах, которые циркулируют там, постоянно мутируя. Возможно, он мобильный врач, специалист по микробам, во всяком случае практик. Анализируя вирусы, в которых смешались свиньи, птицы и люди, он, наверное, надеялся найти мутанта, которому будут нипочем все иммунные барьеры.
Он ведь мог ждать годы, да? Природу под контроль не возьмешь.
Действительно, но, наверное, он-то как раз и был готов ждать. Ждал же он 10 месяцев, проанализировал сотни проб, прежде чем открыл этот грипп. Он не спешит, в этом его сила. Ошибки часто совершаются в спешке.
Поляк улыбнулся ему.
«Вы очень хороший полицейский». «Вы тоже неплохой». Шарко протянул ему визитную карточку. «Кстати, я, разумеется, рассчитываю, что вы передадите мне напрямую все, что вам удастся вытрясти из врача, из его компьютера, из свидетелей, которые могли встречать человека в черном. Хорошо, если бы вы составили фоторобот. Любая улика, даже самая мелкая, очень важна». «Хорошо, но и я жду от вас того же. Мы должны обобщить информацию очень быстро. Я вам ее передам». Шарко посмотрел на деревья, дрожащие под ветром. Уже падали первые капли дождя. Его поездка в Польшу оказалась плодотворной. Теперь он держал в руках начало цепочки. Оставалось добраться до ее конца.